Эта ночь своей веселой жутью, наверное, запомнится навсегда. Малсдорж привел его в какую-то мастерскую, где два монгола только что откупорили водку, совершенно по-русски распотрошив на газете «Унэн» селедку и плавленые сырки. Однако, увидев Малсдоржа, они поклонились чуть ли не до земли, убрались в уголок, враз забыв про водку, и пули выскакивали оттуда, едва Малсдорж коротко отдавал непонятное распоряжение. Они разожгли огонь в горне, притащили инструмент и снова пристроились в уголке, испуганно таращась на сварога. Ему явно перепала доля суеверного почтения. «Ты тут в законе, я смотрю», — сказал сварог, неловко топчась посередине и все время натыкаясь на ржавые железяки. «Много будешь знать, генералом не станешь», — сказал преобразившийся Малсдорж, вдруг ставший ловчее, проворнее, даже, похоже, моложе. «Садись туда и пей водку. Вон водка стоит». «Да как-то...» — сожеманился сварог. «Ничего. Им на работе нельзя. Не хотят они водки». Он что-то каркнул через плечо, и безымянные монголы подались из угла, отчаянными жестами показывая сварогу, как им не хочется водки и как они рады его угостить. Сварог без церемонии уселся на пыльный ящик и взялся за водку в целях успокоения расстроенных нервов. Но он не дождался никакого колдовства с заклинаниями и таинственными тенями. Тени елозили по стенам, самые прозаические. От занятого работы Малсдорша, время от времени помогавших ему безымянных монголов и самого сварога. Правда, Малсдорж все время бормотал себе под нос, но выглядело это вполне обыденно. Он работал без устали, плавил золото, разливал его в крошечные формы, бормотал над формами. Сварогу все же порой становилось жутковато. То глаза у безымянных монголов закатывались в ужасе под самую черепушку, то из-под стола маячила посторонняя тень, то как-то по-особенному посвистывал ветер, и он наливал себе еще на два пальца, как исты янки. Только содовую, понятно, не лил. Откуда здесь содовая? А Малсдорж работал как ювелир. Похоже, здесь, помимо прочего, делали еще и женские украшения. Иначе откуда все эти тигельки и замысловатые инструменты, красивые, неуместные в мастерской, как две капли воды, походившие на обиталище советского слесаря. Когда в бутылке осталась треть, а крохотные отливки остыли, сварог сообразил, что мастерит Малсдорж. Пули. Подмакаровский патрон, две штуки. Малсдорж, видимо, сделал главную работу. Он сел на ящик рядом со сварогом и выпил водки. А безымянные монголы вытаскивали из свароговых патронов коричневые пули и осторожненько вставляли на их место золотые, следя, чтобы не просыпать пороха и не помять гильзы. «Стреляй все равно куда», — сказал Малсдорж. «Ну, спасибо». «Ладно, чего там?» «Дело не в тебе, майор. Хоть мужик ты и хороший». порядок должен быть. Если ты мертвый, лежи, а не скитайся по чужим векам. У нас от своих не продохнуть. Скоро и в степи будет тесно, а тут еще и китайцы плодятся». Сварог осторожно покачал пули кончиком пальца. Они сидели в гильзах крепко, словно генералы из райской группы в московских кабинетах. Малсдорж разлил остатки водки в два стакана, зашвырнул свою в рот, не коснувшись губами посуды. Сварог завистливо крякнул, пососал селедочный хвост, держа его за плавники, привычно вытер пальцами о голенище мягкого сапога, подумал и спросил: «А чего ты, если подумать, ерепенился? Был бы уважаемым человеком, на лошадке скакал, города брал. Все лучше, чем сейчас». «Да привык я здесь как-то», — сказал Сварог. «Прижился». Он подозревал, что лукавит, в первую очередь перед собой. Видимо, все дело в голой степи. Окажись на месте молодого честолюбивого степняка король из высокого замка, водопровод и канализация не обязательны, все прошло бы не в пример легче. Но степь выглядела очень уж пустой, необставленной, скучной, а Сварог был неистребимо городским. Степь, пусть и называвшаяся иначе, старательно и яро пыталась убить его и в стране Аллаха, и в стране Льва. В степи пропал без вести отец. Степь уже 2 года держала его здесь, в плоской тюрьме без стен. Степь меняла облики и названия. Степь ни разу не задела ни осколком, ни пулей, но всегда оставалась злокозненной плоскостью, богатой лишь необозримыми горизонтами да изредка горами. Он шумно вздохнул, защелкнул патроны в обойму. Обойму в рукоятку, спросил: «А еще водка есть?» Безымянные монголы, мешая друг другу, торопливо полезли в шкафчик. Назад Сварог возвращался тепленьким, бодрым и совершенно бесстрашным. Он передернул затвор, вдобавок еще взвел курок, чтобы не полагаться на самовзвод. Сие было чревато. Случалось, Макар, лежа в кобуре или в кармане, сам собой срывался с предохранителя, бабахал самостоятельно, и хозяин получал пулю в соответствии с присущим везением или невезением. Но Сварог хотел подстраховаться. Он шагал, браво покачиваясь, держа курс на скудные огни военного городка и услаждая себя песней из французского репертуара. Его отец был орликином, а мать наездницей была, из колыбели был подкинут он в мир добра и зла, а колыбель его висела над самой клеткой льва, и слышал мальчик то и дело судьбы своей слова. Ты был рожден акробатом, твой долг — менять города. Когда-то, в полузабытые времена больших несбывшихся надежд, он пел ее под гитару по-французски, а сейчас помнил только вариант на языке родных осин. Земля под ногами оставалась твердой, разве что норовила стерва то и дело вздыбиться и заехать под коленки. Но хор не появлялся. Под луной замаячил справа сутулый, чуть присевший снежный человек алмасты. Но этот перебросками во времени не занимался и вряд ли сам знал точно, в каком времени живет. Для ученых он был загадкой, для читающей публики — сенсацией, а для местных жителей — неопасной вонючей тварью, обитавшей поблизости с незапамятных времен и потому столь же привычной, как закат или понос. Белые люди в военной форме поначалу принимали его за алкогольную галлюцинацию. Но потом тоже приобвыклись, если не считать озверевшего от безделия особиста, полагавшего здесь замаскированные китайские происки. Сварог поднатужился и гаркнул. «Зашибу, сука!» Алмасты отпрыгнул, не сгибая колен, и припустил во мрак, в котором благополучно и растворился. Он уже успел понять, что от белых людей в военной форме нужно спасаться галопом. «Это нормально», — сказал сам себе Сварог голосом то ли Горбачева, то ли Кашпировского. Идиотски захихикал и пошел дальше под огромными звездами. В эту ночь его так и не потревожили. Утречком он отпился холодной водой и поскорее убрался подальше от семейного очага, пока жена не обнаружила исчезновение золота. Насколько позволяли служебные обязанности и распорядок дня, он то и дело уединялся, откровенно нарываясь, да так и не нарвался. Начал даже подозревать, что удрученный провалом эксперимента шаман умер от инфаркта или был сгоряча укорочен на голову. Домой возвращаться как-то не тянуло. Он без всякого удовольствия забрел в гости к замполиту Ульянову, ни с какого боку ни родственнику. Ульянов без всякой фантазии кушал водку и был мрачен, как никогда. В голову ему стукнуло, что в нынешние бурные психопатические времена его под горячую руку причислят к родственникам вождя трудящихся всего мира и чего доброго положат в мавзолей. Симптомчики были знакомые, означавшие, что к ночи из холодильника полезет Карл Маркс и придется бежать за доктором Зуевым, который Карлу непременно прогонит, если только сам не будет гонять друидов. Правда, если подумать, для замполитовой печали были все основания. Ходили стойкие слухи, что в ближайшее время замполитов ликвидируют как класс. А ничего другого Ульянов как-то не умел. Да и не особенно-то порывался учиться, честно говоря. На сковородке у него догорал разодранный по страничкам партбилет. Но Ульянов, как выяснилось, к демократам примыкать вовсе не собирался. Просто разочаровался в родной партии, разучившейся делать перевороты. Сварог выпил водки, пожелал Ульянову приятной беседы с Карлом Марксом и направился к археологам. На полдороги его и достало, и качественно. Он вошел в сухую твердую землю, как утюг в ведро с водой. Чисто по привычке побарахтался немного, но потом опомнился, зачем-то поднял руки над головой, решив, что так будет легче, и провалился из солнечного дня в ночь. Поблизости Жарко пылали высокие костры, ржали лошади. Вокруг стелился странно тяжелый, устойчивый дым из причудливых курильниц на затейливых ножках. И шаман, телехонький и здоровехенький, разразился столь радостными воплями, что голова его, похоже, еще миг назад и впрямь висела на волоске. А Нохор смотрел на Сварога с нехорошим удовлетворением, как на желанную долгожданную игрушку, улыбался во весь рот, и у висков покачивались черно-бурые листья хвосты и еще какие-то плоские золотые висюльки, дракончики и кони. Сварог медленно и плавно, как во сне, опустил руку, дернул большим пальцем клапан кобуры. «Ну и пришлось же за тобой побегать», — сказал Нохор. «Как за капризной девкой. Право слово». «Ничего, все позади», — и приказал, не оборачиваясь. «Приведите ему коня». Кто-то невидимый за пламенем костров припустил прочь, отчаянно стуча сапогами. Все так же медленно и плавно Сварог поднял руку, отводя большим пальцем ребристый язычок. Он успел еще испугаться, что по неведомым законам колдовства, перенесенный в другое время, порох не вспыхнет, а пружина не распрямится. И тут же в некий растянутый на долгие минуты миг ощутил, как освобожденный ударник пошел вперед, и кусочек свинца в обтекаемой медной оболочке ввинтился в нарезы, подпираемый упругим, удлинявшимся цилиндром раскаленного газа. Коричневая гильза неспешно ушла вправо по параболе. Кажется, рядом вопили, звенели оружием, выхватывая мечи на бегу. Кто-то проломился прямо сквозь костер черным чертом в ворохе ало-золотистых искр. Но вокруг Сварога уже смыкалась мутная пелена. И, стреляя второй раз, он уже плыл посреди этой пелены в непонятном направлении. Видел еще, как прямо перед ним, перед дулом пистолета, возникла в сером тумане дыра с неровными краями. И в ней виднелись далекие костры с мелькавшими на их фоне черными, неправдоподобно четкими силуэтами. А потом исчезли и дыра, и туман. Сварог стоял почти на том же месте. Впереди виднелся раскоп, а пистолет был в руке. Чисто машинально он выщелкнул обойму, большим пальцем вышелушил коричневые кургузы и патроны. Их оказалось пять. Шестой, дело ясное, сидел в стволе, загнанный туда предыдущим выстрелом. А две золотых пули остались в неизвестном прошлом. Значит, удалось. Произошло так быстро, буднично и скучно, что на душе стало не радостно, а скучно и больно. Сказкам положено кончаться как-то не так. То ли веселее, то ли необычнее. Но по дороге к раскопу Сварог пришел к выводу, что сказки всегда кончаются именно так. Скучно и буднично. Никто не заглядывал в те будни, что простираются за словами «Тут и сказки конец». А это еще не конец. Там обязательно должно что-то происходить. Ведь живы положительные герои и даже часть отрицательных. И удачливому принцу причитается полкоролевства, а спасенной принцессе не обойтись без законного брака. Она же не подзаборная какая-нибудь и не кухаркина дочь. Голова дракона или тролля валяется в пыли под забором на заднем дворе, куда ее откатили пинками кухонные мужики, чтобы не мешало таскать следника говядину и запечатанные жбаны. У царевны или принцессы нет ни одного приличного платья, и нужно ее срочно обшивать. Старшие сыновья на стенку лезут от злости, и их вполне можно понять. Они, скорее всего, старательно и серьезно готовились к восшествию на трон, изучали экономику, финансы и военное дело, пока младшенький в обществе говорящих серых волков болтался за 3-9 земель, к тому же наверняка без паспорта и подорожной. Так что дипломатам теперь отписываться не одну неделю. Министры ломают голову, как надлежащим образом разделить королевство пополам, не разрушив устоявшихся хозяйственных связей, не задев границы баронских имений и общинных выпасов. Если там есть биржа, она на всякий случай паникует, и курсы иностранных денежек скачут самым причудливым и идиотским манером. Просто народе, усмотрев реальные шансы на лишний уикенд, гуртуются в кабаках и у дворцовых ворот, вдруг выкатят бочку. Один папаша-король на радостях надрался и тискает фрейлин, а сам принц сидит в горнице и понемногу начинает соображать, что начинается скучная будничная жизнь, потому что спасенная принцесса, став законной супругой, черта с два отпустит освобождать других принцесс и рубать драконов, ибо женщины невероятно практичны. В общем, болото. Не зря же умница волк предупреждал, что больше они не увидятся. Сварог добрел до края раскопа и глянул вниз. Мавзолей был уже вскрыт, бревна убраны, и гробокопатели в полном составе толпились вокруг восхищенно лицезрея скелет, лежавший меж каких-то чаш, ржавых клинков с уцелевшими тускло-желтыми рукоятями, значит, золотыми, и прочего хлама, натасканного когда-то в могилу уважения ради. Сварог сначала наблюдал без всякого интереса, высматривая среди загорелых спин свечину. Потом вдруг встрепенулся, проглотил подступивший к горлу комок, сбежал вниз по хлипким шатким мосткам и стал проталкиваться ближе под недоуменное оханье тех, кому в горячах наступал сапожищами на босые ноги. На запястье скелета тускло желтел массивный браслет с драконьими головами. От черно-бурых хвостов, понятно, не осталось и следа. Но обок пустых глазниц лежали плоские золотые висюльки, прикрепленные к шлему, золотые дракончики и кони. Сварог стал высматривать пули. Должны же быть где-то. Что им золотым сделается? Но на него коршуном налетел ихний главный, бородатый демократ, сидевший на огоньке, как наркоша на игле, и оттого питавший к военным людям биологическую ненависть, какую старая дева питает голым кисулем из плейбоя, по определению доктора Зуева, ерника и консерватора, успевшего с бородатым подраться в зыбкие дни ГКЧП. Правда, не по политике, а из обоюдного пьяного куража. Налетел и стал нудить про нетленные ценности науки, кои не имеют права мешать пьяными визитами представителей имперской военщины. Сварог к тому времени давно протрезвел, но чтобы не огорчать интеллигента, огрызнулся в классическом стиле. «Если ты такой умный, чего с троем не ходишь? Сталина на тебя нет». Выбрался из раскопа и потащился в военный городок. На душе было невыразимо мерзко, и хотелось переиграть все назад. Как это сплошь рядом водится, изничтоженный своими руками шанс казался теперь единственным, ради чего стоило жить, а собственная решимость избавиться от лучшего будущего достойной последнего придурка. При мысли, что он, побывав за таинственной дверью, сам заколотил ее за собой и обречен отныне на этот мир, тоскливое бешенство захлестывало мозг. Нестерпимо хотелось иного, иных миров, иной жизни, иной судьбы. Неизвестно, успел ли он подумать, что страстные желания имеют пакостное свойство сбываться. А может, все произошло так быстро, что и не успел. Потом пьяный доктор Зуев говорил особисту, что в Англии, вот, ежегодно пропадают без вести 12 тысяч человек. И ничего, никто не делает из этого драмы. Трезвый особист послал его подальше и угрюмо сидел над докладом. Он вообще-то привычно узрел в бесследном исчезновении майора С.С. Сварога китайские происки, но совершенно не представлял, как это аргументировать на бумаге. Малсдорж кое-что чуял, но его никто не спрашивал. А в общем, пропавшего толком и не искали. На 1/6 части суши закручивались такие дела, что остальные 5 частей пребывали в паническом обалдении. И где уж тут помнить о каком-то майоре, пусть даже кавалерии, парочке экзотических орденов.